Что ж, дорогие братья и сестры, сейчас у нас завершающая лекция из цикла бесед по догматическому богословию. И сегодня отец Вадим Леонов поведет речь о будущей жизни. Тема сегодняшней встречи «Будущая жизнь» предполагает рассмотрение таких вопросов, как жизнь человека, жизнь души человека после смерти, а также что ожидает человечество после второго Христового пришествия. Итак, будущая жизнь, жизнь будущего века здесь, в это время или в будущее время. Пожалуйста, отец Вадим.
Спасибо, отец Ириней. Дорогие братья и сестры, приветствую вас. Очень рад вас видеть снова в этом зале. К сожалению, это уже последняя встреча в этом учебном году. Ну и, конечно, поздравляю вас с замечательным праздником. У этого праздника два названия. Первое название – Пятидесятница. Ну, я думаю, очевидное содержание. 50-й день после Пасхи, день сошествия Святого Духа на апостолов. А второе название, сугубо богословское – День Пресвятой Троицы. А вот давайте задумаемся, а почему Пресвятой Троице? Вот сошел Святой Дух на апостолов. А где Отец? А где Сын? Почему Пресвятая Троица? Может быть, кто-нибудь из вас, уже отягченный богословским образованием, скажет, в каждом божественном действии присутствуют все три божественных лица, участвуют. Это правильный ответ. Но если бы все было так просто, то, наверное, любое раздаяние благодатных даров – от Христа в Евангелии можно было бы назвать неким явлением Пресвятой Троицы, Днем Святой Троицы. Допустим, после воскресения Христос является ученикам, дунул на них и сказал: «Примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Тогда бы этот день мы тоже могли бы назвать Днем Пресвятой Троицы. Но Церковь так почему-то не сделает. В чем же смысл? Почему именно этот день мы так называем и прославляем? Ответ на этот вопрос есть у святого Григория Богослова. В своем пятом слове о богословии он говорит, что Ветхий Завет нам ясно проповедует об Отце и не так ясно о Сыне. В Новом Завете открывается Сын, но еще не в такой силе Дух. А вот здесь Дня Пятидесятницы открывается нам и ипостась Духа, и таким образом вся Троица явлена нам. То есть вот эта полнота личного соприкосновения человека с Богом Троицы, она как бы завершается, обретается со дня Пятидесятницы. И вот дар Пятидесятницы – это дар полноты богообщения, который получили люди вот благодаря милости Божией. Поэтому у этого дня такое двойное название. Это и день сошествия Святого Духа на апостолов, день рождения Церкви и день Святой Троицы. Как бы она вся для нас открылась в предельной возможной степени для нас, немощных, ограниченных людей. Итак, снова поздравляю вас с этим праздником. А сегодня наша тема очень интересная и важная. Это будущая жизнь человека. Этот раздел в догматическом богословии имеет такое сугубо научное название «эсхатология». От греческого термина «эсхатон» – «последний», «конечный». И здесь подразумевается учение о конечных судьбах. И дальше эсхатология подразделяется на два раздела. Эсхатология личная и эсхатология всемирная. Личная эсхатология – это учение о том, что ждет конкретного человека, каждого из нас, за порогом личной смерти, физической смерти. А всемирная эсхатология – это описание событий и смысла этих событий после второго пришествия Христа, в связи со вторым пришествием Христа и после Него. Вот сегодня, несмотря на то, что нам выделено очень мало времени, мы хотя бы кратко должны обозначить важнейшие догматические положения и личной, и всемирной эсхатологии. Начнем с первой. Личная эсхатология. Здесь, прежде всего, нам необходимо развести два важных понятия – смерть и бессмертие. Вот вдумайтесь, о человеке мы парадоксальным образом можем говорить и утверждать и одно, и другое. мы говорим совершенно спокойно, не сомневаясь, не споря друг с другом, все мы смертные. И все в ответ кивают головой, да, все мы смертные, значит, мы обязательно умрем. Но в другой ситуации мы скажем, мы бессмертны, и все будут тоже кивать головой и тоже соглашаться. То есть мы как-то внутренне признаем за собой и одно, и другое, и смертность, и бессмертие. В человеке существует этот парадокс двух, на первый взгляд, вообще несовместимых состояний. А как он реализуется в человеческой природе и в человеческом бытии? Это очень интересный и глубокий вопрос. Над ним задумывался святой Феофил Антиохийский, живший во второй половине II века, в начале III века. И он пришел к такому выводу, что человек – существо не смертное, не бессмертное, но являющееся и тем, и другим одновременно. И дальше он говорит так. «Если вы назовете его смертным, то удалите его от Бога, а если бессмертным, то сделайте его Богом». Приблизительно такие же слова вы найдете у блаженного Августина. Но, на мой взгляд, наиболее тонко эту тему рассмотрел святитель Афанасий Александрийский в своем слове о воплощении Бога Слова и о пришествии Его к нам во плоти. И он говорит так. Давайте, чтобы не пересказывать, я вам просто даже процитирую. «Человек, как сотворенный из ничего по природе, смертен, но по причине подобия сущему, если бы сохранил онное устремление к нему ума своего, мог бы замедлить в себе естественное тление и прибыл бы нетленным, как говорит премудрость, хранение законов утверждает нерастление». О чем говорит Святой Отец? Что, конечно, человеческая природа, тварная, ограниченная, она не самодостаточна, не имеет внутреннего источника жизни, поэтому обречена, в общем-то, умереть. Но в силу единения человека с Богом, причастия Логосу, как он скажет в другом месте, он бы никогда не умер, если бы не согрешил. Все ограниченности тварной природы в раю восполнялись Богом, и поэтому человек никогда бы не умер. Но даже когда человек умирает, в силу богообразности его души, душа продолжает свое существование. Поэтому в нас удивительным образом реализуется и смерть, если мы удаляемся от Бога, и бессмертие в силу нашей богообразности. Мы знаем, что этим тварным бессмертием наделены не только люди, но и ангелы. Но это бессмертие не тождественно вечности Бога, и в богословии его принято называть дарованным бессмертием. По благодати, по причастности Богу. Святой Ириней Леонский, он говорит, что Бог, если захочет, он может лишить любое из тварных существ, обладающих бессмертием, этого дара. Однако, это мы заглянули туда, в райское бытие. А давайте вернемся в нашу реальность, в мир после воскресения Христова. На пасхальной службе мы пели, что Христос смертью смерть попрал и сущим во гробе живот даровал. То есть Он смерть уничтожил. А что же это значит? Мы, даже будучи крещенными, православными, исповедуемся, причащаемся, а все равно умираем. Как же так? О какой смерти, о какой победе тогда мы поем в пасхальной службе? Чтобы разобраться с этим вопросом, необходимо вспомнить, что в жизни человека принято различать два типа смерти. Истинная смерть или духовная смерть – это разлучение с высшим абсолютным источником жизни, то есть Богом. Это духовная смерть. Она наступила в жизни наших прародителей сразу после грехопадения и потом уже была преодолена воскресением Господа Иисуса Христа. А духовная, телесная смерть – это есть следствие первой смерти. И хотя после воскресения из мертвых телесная смерть остается в жизни христиан, но она наполнена Христом новым смыслом. Она стала как бы переходным этапом, преображающим событием для будущей вечной блаженной жизни с Богом. То есть, другими словами, воскресший Спаситель, Он уничтожил духовную смерть
И когда мы поем «Смертью смерть поправд», это значит, что Он снова воссоединил человека с Богом, дал возможность непрерывного богообщения и вечной блаженной жизни с Ним. Это высший дар. За это действительно и прежде всего надо его прославлять. Но и смысл физической смерти был существенно изменен. Теперь она не является дорогой в ад, дверью в ад, а неким условием для преображения человеческого естества, о чем мы сегодня еще кратко поговорим. Ну, начнем сначала с очевидного, с телесной смерти человека, ну, или, как еще говорят, физическая смерть человека. Ну, чаще всего под этим выражением мы понимаем разлучение души с телом. Душа – это источник жизни для тела, поэтому естественно, что разлучение с этим источником, да, приводит к тому, что в теле начинаются процессы тления, оно разлагается и так далее. Однако под под телесной смертью в христианстве понимается не только сам факт разлучения двух субстанций, да, в природе человека, душевной и телесной, а прежде всего рассматривается состояние перехода из одной реальности в другую, из одного качества бытия в другое. На самом деле эта мысль, что смерть – это, в общем-то, не прекращение жизни, а лишь переход в новое состояние, она общеизвестна во всех культурах, во всех религиях, древних философских системах. Это только вот просвещенное человечество 20 века всячески пытается забыть эту мысль, вычеркнуть ее из своего сознания и об этом упорно не думать. Но все равно никуда не денешься, с этим придется столкнуться. Так что в этом плане нельзя сказать, что христианство как-то особо оригинально и чем-то выделяется из других религий. Апостол Петр говорит, что «должно мне оставить сию храмину и переселиться». То есть он четко осознает, что ему предстоит в ближайшее время преодолеть этот барьер. Но при этом его жизнь будет продолжаться, сознание его сохранится, он будет все помнить, все понимать. Еще более интересное рассуждение о том, как преодолевается этот порог, находится у апостола Павла. Он говорит: «Имею желание разрешиться и со Христом быть, но оставаться здесь полезнее для вас. Не знаю, что избрать, и верно знаю, что останусь, дабы принести плод». То есть, понимаете, он четко осознает и возможность перехода, более того, блаженную жизнь, которая его там ждет, но видит промыслительные основания для того, чтобы здесь оставаться. После того, как душа отделяется от тела, происходит нечто с ней, с душой, о чем мы еще поговорим, но и нечто с телом. Вы хорошо знаете, что в православной традиции после смерти поминовения, сугубые поминовения обычно совершаются в 3-й, 9-й и 40-й день. У этих чисел есть физическое и мистическое объяснение. Сначала вам зачитаю физическое объяснение, которое указано в триоде, в постной триоде, в синаксарии недели мясопустной. «Третины убо творим, яко в третий день человек вида изменяется. Девятины, яко тогда все растечется здание, храниму сердцу единому. Четыре десятницы же, яко и самое сердце тогда погибает». Поняли? Третины творим, то есть третий день мы творим, потому что, еще раз цитирую, третий день человек вида изменяется, начинается процесс тления. Помните, как было сказано о Лазаре? Уже смердит. Вот как бы процесс разложения начинается, и это уже, скорее всего, необратимо. И этот момент должен быть, как бы сказать, обозначен и освящен сугубыми церковными молитвами. «Девятины творим, тогда все растечется здание, храниму сердцу единому». Это интересно. То есть процессы тления, они начинаются с поверхностных каких-то, может быть, слоев человеческого тела, они достигают сердца к девятому дню. А с четыредесятницы же, якобы самое сердце тогда погибает. То есть на сороковой день, согласно мысли постной триодии, синаксарии постной триодии, и сердце, в сердце начинаются какие-то необратимые процессы. Оно начинает тоже тлеть. Вот это, кстати, интересный физиологический момент. Он подтверждается и конкретными наблюдениями. Действительно, мягкие ткани человека разлагаются таким образом, что сердце погибает, разлагается последним. И очень часто, когда происходит обретение мощей, если вдруг мягкие ткани изгнили, то сердце может оказаться целым. Вот, допустим, в Высоцком монастыре в Подмосковье, в Серпухове, есть одна из святынь, там сердце мученицы Юлии. Вот мощи истлели, а вот сердце сохранилось. Вот это с одной стороны. То есть процесс разложения идет как бы к сердцу, но давайте вспомним, что и процесс зарождения человека тоже начинается от сердца. Вот первые клеточки, из которых образуется зародыш, эмбрион, они тоже формируют, прежде всего, сердечную мышцу, да, она начинает пульсировать, а потом как бы вот вокруг нее нарастает и сам человек. То есть как бы как зарождение человека начинает с сердца, так вот и умирание, оно происходит в этом каком-то обратном порядке. Ну, это я вам, так сказать, проиллюстрировал физиологическое объяснение этих трех цифр, чисел, да, 3, 9 и 40. А есть еще и мистическое объяснение, оно представлено в житии Макария Александрийского, преподобного, где ангел Божий говорит Макарию, что на третий день душа пребывает недалеко от места погребения, от своих родственников. Вот. С первого по третий день, да, ей не ведется на поклонение Богу. С третьего по девятый день ей показываются обители рая. А с девятого по сороковой день места преисподние, места страданий. А на сороковой день она получает определение от Бога, где находиться до второго пришествия Христова. Это мистическое объяснение. Ну, надо признать, что и первое, и второе объяснение – это такие теологумены, не догматы. Ну, знаете, когда нет вообще никаких объяснений, то хотя бы такие, и то какая-то пища, не останетесь голодными. А вообще-то, на самом деле, у числа 40 какая-то, конечно, есть устойчивая ассоциация, которая наблюдается во всех местах Священного Писания и Священной Истории. Да, вспомните, там 40 дней поста Иисуса Христа в пустыне, да, перед тем, как Он вышел на проповедь. 40 лет там народ израильский ходил по пустыне. Там 40 дней Моисей беседовал с Богом на горе Синай. Да, ну, 40-дневный пост там, православной традиции. Ведь что-то здесь есть, да? Это ведь не случайно. Как вы думаете, что? Почему здесь все время всплывает число 40? На самом деле, таких примеров можно привести больше. Вот если мы попытаемся найти нечто обобщающее во всех этих примерах, то обобщающим будет тот факт, что 40-кратный период очень часто позволяет человеку перейти из одного состояния в другое. 40 лет, 40 дней. Вот. И обратите внимание, опять-таки, от Пасхи до Вознесения тоже 40 дней. Христос как бы готовится перейти. Его естество человеческое готовится для взошествия и восседания одесную Бога Отца, и тоже проходит 40 дней. Да? То есть вот этот 40-дневный период или 40-летний период, он позволяет человеческой природе как-то измениться, стать соответствующей для следующего шага. Ну, кстати говоря, и в жизни людей тоже 40-летний период является определенным рубиконом. Да? И вот человек должен состояться, когда самоопределиться, вот как бы уже найти свою дорогу, чего-то добиться. Да. Или же этого не происходит. Итак, мы с вами сказали, да, об этих особых периодах. Итак, душа выходит из тела, тело предается земле, потому что из земли оно взято и в землю возвращается. Это естественно, нормально и правильно. Поэтому православная церковь настаивает, что тела должны погребаться в земле. Это соответствует замыслу Божию. А душа предстает после этого 40-дневного периода на суд Божий, частный суд. Утверждение о том, что каждая человеческая душа предстает на суд Божий, является догматически твердым, обоснованным, и о нем говорится в послании к евреям, 9 глава, 27 стих. «Человеком положено однажды умереть, а потом суд». Все. И это и происходит в жизни каждого человека. Однако, когда мы слышим слово «суд», скорее всего, у нас возникает масса таких мирских ассоциаций. Вот есть судья, есть подсудимый, есть обвинители, есть обвиняемые и так далее, адвокаты, прокуроры. Конечно, там этого ничего нет. В данном случае суд – это некое соприкосновение с правдой. Вот, собственно говоря, для чего суд проводится здесь, на земле? Чтобы выяснить правду. Да? И в соответствии с этой правдой уже понести какие-то вот последствия, наказание или, наоборот, там какое-то возмещение. Вот нечто такое и имеет место и в будущей жизни, и поэтому соответствующее название мы употребляем. Человеку открывается пред лицом Господа нашего Иисуса Христа правда его жизни, истинная ценность его поступков, смысл его деяний на фоне вечности и на фоне, можно сказать, пред ликом Христа. И человек понимает, почему он получает соответствующее определение. У него не возникает вопросов, пререканий. То есть Христос не судит, не выясняет, он и так все знает. Ему важно, чтобы это узнали теперь мы, оказавшись там, и не роптали. Приняли это как естественное следствие своей земной жизни. Обратите внимание, друзья, что вот во всех хорошо известных и широко распространенных в православной письменности повествованиях о загробной участи души, да, страшное описание вечных мучений, страданий, но мы нигде особо не встречаем, чтобы там говорилось, что души там проклинают Христа, что он поступил с ними вот как-то так несоответствующим образом. Страдают, да, а вот претензий ко Христу почему-то нет. И в этом тоже есть своя правда. Да? Христос открывает, видимо, до такой степени душе правду его жизни, что ко Христу никаких претензий со стороны умершего уже быть не может. Но до частного суда, вы наверняка слышали, душа проходит некий путь испытания, путь мытарств. Учение о мытарствах, конечно, присутствует в православной традиции, но оно, конечно, не оформлено как какой-то догмат, а как представствует как некая идея. Идея эта представлена у многих святых отцов, но несколько различающейся форме. Допустим, у святого Кирилла Александрийского в слове «На исход души». Он говорит, сейчас уже не буду вам зачитывать, что душа, выйдя из тела, сначала истязуется падшими духами в соответствии с пятью органами чувств – зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, а потом уже в соответствии с другими душевными грехами – там гордость, тщеславие, самолюбие и так далее. Подобное описание, ну, несколько с другой градацией, вы найдете в творениях преподобного Ефрема Сирина, у Макария Египетского. Ну, а в современности самым распространенным текстом является так называемое «Мытарство блаженной Феодоры». Наверняка многие из вас читали этот интересный текст, где, в общем-то, описано прохождение 20 мытарств вот, душой этой женщины. Как к этому тексту надо относиться? Как к некой такой аллегории. Дело в том, что реалии духовного мира, они не передаются буквально словами тварного бытия, чувственного бытия. Поэтому и наше прочтение этого текста, и отношение к нему должно быть больше как притча, где передана главная идея ответственности. А идея, по сути, конечно, ясная и широко подтвержденная другими текстами. Такова, что если мы согрешаем каким-либо грехом, то мы, несомненно, даем право, определенную власть над собой тем падшим духом, да, которые особо ответственны или связаны с этой страстью. Да? Тщеславие, без тщеславия, там, гордость, без гордости, блуд, без блуда, там, серебролюбие и так далее. Так что в этом есть своя правда, свой смысл. Другое дело, что подходить к этому тексту формально, там блаженный Феодор XX мытарству, там Кирилл Александрийского немножко иное число, вот, и пытаться из этого, так сказать, выстроить какую-то там богословскую полемику, это наивно, и никогда это не делалось, не производилось в православном богословии. Макарий Египетский в беседе с ангелом о загробной участи человека спросил его, как относиться к тем откровениям о загробной участи, которые имеются в православном предании, и он ему и так и ответил, что земные вещи принимай за слабое отражение небесных. То есть это символы, образы, аллегории. После того, как душа получает определение от Бога, она направляется или в места блаженства, или в места страдания. Воздаяние после частного суда. В послании восточных патриархов сказано: «Веруем, что души умерших блаженствуют или мучаются по делам своим. Разлучившись с телом, они тотчас переходят или к радости, или к печали и скорби. Впрочем, не чувствуют ни совершенного блаженства, ни совершенного мучения, ибо совершенное блаженство или совершенное мучение каждый получит по общем воскресении, когда душа соединится с телом, в котором жила добродетельно или порочно». То есть состояние после частного суда временное и возможно изменение. В этом заключена благая надежда для каждой человеческой души, которая, может быть, не реализовалась должным образом в земной жизни. В чем же состоит блаженство после частного суда? Оно часто ассоциировано с такими понятиями, как рай, Царство Небесное, Небесный Иерусалим, много других эпитетов, которые передают какое-то возвышенное духовное состояние души, в котором она находится без печали, без страданий. Но главным утешением для нее является не эмоции, невозможность сделать то, что ей хочется, а прежде всего наслаждение Богом, лицезрение Бога. Вот это очень важная, отличительная черта именно христианского вероучения, друзья. Дело в том, что в буддизме, да, душа человеческая стремится в том, что стремится к полному растворению, нирване. В иудаизме душа стремится к тому, чтобы царствовать с Авраамом, Исааком, Иаковом. То есть и это конкретное некое царство, да, которое не смог построить Иисус Христос, да, но построит новый Мессия, как кажется им. В мусульманстве этот рай представляется как место чувственных удовольствий, именно чувственных удовольствий для правоверных. А вот для христиан рай – это место, где мы сможем, если спотомимся, лицезреть Бога и радоваться общением с Богом. Это самое высшее, что может быть в жизни человека. Помнится, мне когда-то казалось, что такие точки зрения на религиозные концепции рая – которые я вам сейчас изложил, несколько преувеличены, но лет 5 назад появилось интервью, весьма любопытное. Брали интервью у раввина, у муллы и православного епископа. И вот, как говорится, они прямо перед камерой так и проговорили. Собственно говоря, раввин проговорил, что блаженство будущей жизни заключается в том, чтобы пребывать в царстве Бога, да, который он создаст. Вот. А, конечно, православный епископ говорил о блаженстве в Боге, богообщении. А мулла конкретно сформулировал, что рай, да, это место, где человек удовлетворит те желания, которые он не мог удовлетворить здесь, на земле. Корреспондент растерялся и говорит, а какие желания он может удовлетворить? Вот вы можете вот так вот нарисовать, как бы нам изобразить? Ну и он привел пример, говорит, ну вот представьте, что человек всю жизнь мечтал проехаться на каком-то дорогом автомобиле со скоростью 300 км в час по дороге. Но у него не было такого автомобиля, не было такой дороги. На дороге всегда какие-то участники движения, создается аварийная обстановка и так далее. И вот в раю, если он туда попадет, он получит такую возможность, такой автомобиль и такую дорогу, где промчиться. Вот. И все. Вот понимаете, вот это рай. Вот получается, что рай – это вот пятизвездочный отель плюс Диснейленд. Вот. И, в общем-то, некоторые люди уже, получается, уже живут в этом раю. Вот. И стоит ли еще напрягаться, там, как-то там заповеди соблюдать, еще зачем-то там. Вот. И я повторяю, я искренне, когда это интервью слушал, приготовился слушать, я думал, что вот сейчас как раз-то этот муфти снимет мои какие-то вот наивные представления об исламе, исламском представлении о рае. Ничего подобного. Вот он их только утвердил. Вот так оно и есть. Вот чувство... Я сейчас не буду там входить вглубь, там какие-то еще там чувственные удовольствия в отношении пищи, каких-то телесных особенностей бытия. Вот. Все это присутствует прямым текстом. Однако состояние блаженства, которого сподобятся праведники после частного суда, ни в коем случае это не состояние бездеятельности. Человек призван к совершенствованию. И процесс совершенствования, он не закончится смертью. А наоборот, именно там, за порогом смерти, душа получит эту возможность. А в чем оно будет конкретно выражаться и реализовываться? В том, что люди будут общаться с Богом, познавать Бога, и будут помогать здесь, нам, на земле, тем, кто остался на земле. Вот праведники, достигшие райского состояния, святые угодники Божии, через помощь нам здесь, немощным, страждущим и спотыкающимся, они тоже стяживают, приобретают благодать и новую, какую-то, новую ступень в развитии. Так что в этом тайна промысла Божия. И Бог предоставляет шанс. Он и сам может это все сделать, Бог. Но Он предоставляет этот шанс и своим детям, чтобы они росли через помощь нам. Поэтому человечество растет как семья. Да? И вот как бы наши старшие родители, родственники там, на небе, вытягивают и нас здесь, запутавшихся и тонущих в мирском болоте. В триоде постной так и говорится: «До общего воскресения дадеся святым друг друга познавати и свеселитеся». То есть определенная радость будет заключаться и в том, что люди будут там, в раю, общаться друг с другом, не только с Богом. Ну а состояние душ людей грешных, тех, кто оказались в преисподней земли, конечно, оно описывается страшными словами. Место это именуется адом, адис по-гречески, или шеолом по-еврейски, место, лишенное света, то есть там, где люди не ощущают присутствие Бога, не могут насладиться Богом, называются преисподней, гиенной огненной. Опять-таки, именований много, но смысл приблизительно один и тот же. Что будет причиной страданий? Опять-таки, здесь нет строгого такого догматического определения, но общее... Православная мысль, она вращается вокруг одних и тех же понятий. В Евангелии это выражено через символы: червь их не усыпает, и огонь не угасает. Вечная тьма, где будет мрак и скрежет зубов. плач и скрежет зубов. Вот распространенное толкование этих символов таково, что вот этот червь неусыпающий – это совесть, та, которая угрызает человека за то, что он не реализовал свою жизнь здесь, на земле. Муки совести. Действительно, совесть нельзя ничем убить. Она уходит с человеком туда, куда идет сам человек. Огонь неугасающий – это может быть даже не столько какой-то внешний огонь, и даже, скорее всего, не какой-то внешний огонь. Потому что какой может быть внешний огонь для бесплотной души? А это огонь неудовлетворенных страстей. Те страсти, которые душа привила себе здесь, на земле, она не может ничем удовлетворить даже в малейшей степени. И поэтому огонь этот горит неугасимо, да, при этом как бы не светя, как иногда выражались некоторые, не издавая света, святые отцы. И, конечно, будет источником внутреннего страдания для такого несчастного человека. Ну, а мрак, понятно, мрак – это там, где нет Бога, там, где нет истинного света. Конечно, между состоянием праведников и грешников большое различие и дистанция. Дистанция до пришествия Христа непреодолимая. После пришествия Христа, по молитвам Церкви, состояние умерших грешных душ может быть значительно улучшено. Об этом мы сейчас и поговорим. Послание восточных патриархов – это достаточно авторитетный такой догматический текст. Сказано, что молитвы за умерших ослабляют страдания находящихся в аду, а, возможно, даже исхищают от уз ада. И вспомоществуют, святитель Филарет добавляет, и вспомоществуют им в достижении блаженного воскресения. То есть мы видим, что согласно православным таким авторитетным текстам молитвы церкви не могут как, не только могут как-то в некоторой степени улучшить состояние вот страждущей души, но даже возвести до рая. Такая, по крайней мере, гипотеза, предположение содержится вот в указанном мною процитированном тексте. На чем основана практика молитвы за усопших? Почему эта идея представлена в столь авторитетных текстах? Прежде всего, на реальном жизненном опыте. Церковь это знает, вот, исходя из своей жизни. Но мы знаем, что в этом вопросе православные и католики, с одной стороны, существенно отличаются от протестантов, которые категорически отвергают идею молитвы за умерших. И спрашивают, а с чего вы взяли, да откуда она взята? Ну и им необходимо обязательно какое-нибудь свидетельство Священного Писания. Ну, если такой человек подойдет к вам, то приведите им несколько таких свидетельств. Во-первых, в книге Второзакония говорится об обряде преломления хлеба в Ветхом Завете над могилами умерших. Это уже прообраз поминальной литургии, заупокойной литургии. То есть люди интуитивно чувствовали, что вот есть мистическая связь. Несмотря на то, что огромная преграда учинена между этим миром и тем, отголосок все равно они там чувствуют. Дальше. Говорится во второй книге Маковейской о том, что Иуда Маковей, когда узнал, что воины его согрешили, взяв заклятое, то есть проклятое у язычников имущество, и поэтому погибли, он приносит молитву за умерших и посылает в Иерусалимский храм средства для жертвы за грех своих умерших воинов. То есть это, по сути, тоже молитва за умерших. В книге пророка Варуха также есть слова, по сути дела, молитва об умерших Израиля. Что касается Нового Завета, то там, конечно, прямого такого предписания нет, как молиться за умерших людей, но эта мысль, естественно, следует из самого евангельского повествования. Там именован Христос владыкой ада и рая. Да, у него есть ключи ада и рая. Если так, то тогда он может, так сказать, и определять состояние душ умерших, да, для них. Поэтому Естественно, что и для него вывести душу человеческую из ада или, по крайней мере, облегчить ее участь вполне возможно. Откровение 1.18. Христос имеет ключи ада, простите, и смерти. Кроме того, условность и некоторая ограниченность состояния души после частного суда присутствует и в фразе Христа в отношении хулы на Духа Святого. Да? «Кто похулит Духа Святого, тому не простится сей грех ни всей жизни, ни будущей». Отсюда можно сделать вывод, что, значит, есть какие-то грехи, которые можно простить в будущей жизни и которые прощаются в будущей жизни. Вот. Ну, а кроме того, необходимо сказать, что новозаветные тексты, они формировались в самый ранний период христианства, и актуальность молитвы за умерших, когда еще все апостолы живы, там, члены общины в большинстве своем живы, она не сформировалась, не кристаллизовалась в текстах. Но как только как бы, поколения христиан стали меняться, молитва за умерших стала, как бы сказать, постоянным фоном, литургическим фоном христианской жизни. Во всех литургических памятниках, которые до нас дошли, присутствуют обязательно молитвы за усопших. При этом литургические памятники до 3 века, до 4 века, да, который для протестантов считается вот каким-то рубежом в понимании там, истинности там, и неистинности христианства. Кроме того, надо учитывать, что молитва за умерших – это подвиг любви. Подвиг любви, который и подвиг веры, который вменяется нам в праведность, если мы такие молитвы совершаем. В качестве еще одного аргумента можете привести Евангелие от Луки, 5 глава, где говорится об исцелении расслабленного. Да, мы помним, что друзья расслабленного принесли, положили его к ногам Иисуса, и Иисус сказал, сказано в Евангелии, «Видя и веру их, прощаются тебе грехи твои». То есть вера именно друзей стала основанием для прощения грехов этого несчастного, парализованного человека. Так что, повторяю, что и с точки зрения возможностей, и исходя из реального церковного опыта, молитва за умерших имеет огромную силу. Ну, здесь, конечно, можно опять-таки выделить прежде всего литургийное поминовение и далее уже милостыни. Конечно, если мы говорим о молитвах церкви, то подразумеваем, что умерший был хотя бы в какой-то степени членом церкви. В той степени, насколько он удален от церкви, да, вот, и молитва имеет меньшую силу. Это тоже необходимо учитывать. Очень важный вопрос, вызывающий часто недоумение, это загробная участь младенцев. Если мы спрашиваем о загробной участи крещенных младенцев, то там все ясно. Понятно, что эти дети не совершили никакого личного греха и удостаиваются блаженства. Единственное заблуждение догматическое, которое может здесь возникнуть, это будто бы младенцы удостаиваются высших степеней блаженства. Наверное, нет, потому что для того, чтобы жить там, в высших состояниях, необходимо не просто родиться и быть там, чистым от личного греха, необходимо еще развиться, научиться жить в единстве с Богом. И в жизни младенцев это не произошло, поэтому утверждать, что раз младенец умер, что это вот самый великий святой, который может быть, это будет ошибка. Но такое мнение встречается редко. А вот в отношении загробной участи некрещенных младенцев вопрос более сложный и неоднозначный. Сразу скажу, что в церковной традиции есть несколько точек зрения, при этом две крайние мы сразу обозначим. Одна избыточно оптимистичная, она озвучена святителем Григорием Ниским. Он рассуждает приблизительно так. Поскольку младенцы никакого греха не сотворили, то, несомненно, после смерти они удостаиваются блаженства в раю. Другая точка зрения избыточно пессимистичная. Ее высказал блаженный Августин. Он говорит, поскольку младенцы родились вместе с первородным грехом и не очистились от него в таинстве крещения, Христос сказал, если кто не родится от воды и духа, не войдет в Царствие Божие, то они туда не попадают. И есть, можно сказать, третья точка зрения, которая в каком-то смысле компромиссна между первой и второй и является господствующей в современном церковном сознании. Она высказана святителем Григорием Богословом. Я буквально ее зачитаю. «Иные даже не имеют возможности принять дары крещения или по малолетству, или по какому-либо независящему от них стечению обстоятельств, по которому не сподобляются благодати. Последние не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны, потому что хотя не запечатлены, однако же и не худы, и больше сами потерпели, нежели сделали вреда, ибо не всякий недостоин наказания, достоин уже и чести». То есть о чем говорит святитель Григорий? Да? Что, конечно же, они не худые, то есть не лишены милости Божией, но, тем не менее, в силу вот, опять-таки той же неразвитости, да, не получают полноты блаженства, недостойны и чести в полной мере. Эту же мысль мы встречаем и в очень важной литургической книге, которую я сегодня уже цитировал, «Триоде постной», где сказано: «Ведать и подобает, як у младенцы не просвященные, то есть не крещенные, ниже в пищу, ну, в данном случае имеется в виду пища райская, наслаждение раем, ниже в пищу, ниже в гиену пойдут». То есть и не туда, и не туда. А куда? Вот не договаривают святые отцы, не договаривает об этом вот церковное предание. Конечно же, я дерзать не буду, но повторяю, что вот эта точка зрения, она является, в общем-то, господствующей и по сей день, и, наверное, ближе всего к истине. А какой смысл в телесной смерти человека после воскресения Господа Иисуса Христа? Почему один человек умирает в раннем возрасте, а другой в позднем? Один, может быть, на пике славы, а другой в уничижении. Кому-то посылаются болезни, а кто-то умирает здоровым. Несомненно, что истинная причина смерти конкретного человека известна только Богу. Он может иногда этот смысл открыть человеку, если в этом будет польза, но часто не открывает. И человек узнает смысл, причину своей смерти именно в этот день только на страшном суде. Однако есть некие общие догматические идеи, которые мы должны с вами сформулировать и высказать. Поскольку земная жизнь дается для созревания, для подготовки к вечности, то каждый человек рассматривается Богом именно в плане духовной зрелости. И смерть чаще всего посылается человеку в тот момент, когда он достиг или к определенной, самой высокой в его личной жизни возможной точки зрелости. Ясно, что дальше уже будет деградация. Ясно для промыслителя и всеведущего Бога. Или же наоборот, он достиг такой точки падения, да, и что процессы деградации уже необратимы, и надежды на покаяние нет. Вот чаще всего именно эти идеи и, так сказать, обуславливают тот или иной день смерти в жизни человека. Евангелие, данное предположение изложено через притчу о бесплодной смоковнице. Помните, как сказано, некий человек в своем винограднике, да, в винограднике обрел смоковницу, на которой не было плода, и хотел ее посечь, то есть срубить. Но виноградарь сказал, давайте, она третий год уже не приносила плода, да, обложу навозом, да, может быть, в следующий год она принесет плод. То есть мы видим, что смоковница рассматривается с точки зрения возможности принесения плода, духовных результатов. Это касается не только народа израильского, часто именно в таком контексте ее толкуют, но и конкретно каждого из нас. Господь промышляет о нас, заботится, создает благоприятные условия, но если человек упорно не реализует свой шанс для вечной жизни, то тогда посылается смерть. Святой Антоний Великий эту же мысль духовного созревания излагает не через притчу о смоковнице, а через пример эмбрионального развития человека. Процитирую его слова. «Телу, когда оно совершенно разовьется во чреве, необходимо родиться, так и душе, когда она достигнет положенного Богом предела ее жизни в теле, необходимо выйти из тела. Как тело, вышедшее из матерней утробы, несовершенным не может жить, так и душа, исшедшая из тела, не достигнув боговидения через доброе житие, спастись или быть в общении с Богом не может».